Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы.
Дядюшкин сон. Читает Роман Стабуров. Глава первая. Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, отчего она при всем этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтобы эта становитая дама была первая сплетница в мире, или, по крайней мере, в Мордасове. Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии. Сплетники краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких материях. Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика. Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным комильфо, с которого все берут образец. Сноска. Хорошим тоном французский. Насчет комильфо она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели. А между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карлсруи исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке 4 тома in quarto, сноска, форматом в четверть листа, французский, так был обворожен приемом и любезностью Марии Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карлсруэ. Марию Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос. Отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон, не только не был из королевского дома, но даже был и не жантилем. Сноска. Дворянин французский. Хорошей породы. А потому, естественно, испугался, наконец, своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь, отчего у Марии Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мордасове. Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах». Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и ничего. Все оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеевич, лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало. Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество. И дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша Анна Николаевна Антипова, заклятый враг Марии Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марию Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеевиче, супруге Марии Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил. Но в критических случаях он как-то теряется и смотрит, как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и представительность единственно до той минуты, как он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне. Это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеевича в подгородную деревню в 3 верстах от Мордасова, где у нее 120 душ, мимоходом сказать, все состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеевича при себе единственно за то, что он служил и получал жалования и другие доходы. Когда же он перестал получать жалования и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностью и совершенную бесполезностью. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждений и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеевич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час, довольно приятно. Он примеряет белые галстуки, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтобы сапоги у него блестели. 3 раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас 1,5 года назад по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марии Александровны и Афанасия Матвеевича? Зинаида бесспорно красавица, превосходно воспитана, но ей 23 года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одной из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях 1,5 года назад с уездным учителешкой. Слухи, не умолкнувшие поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной, и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове. Но скажите, кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда же она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марии Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было, и Зина написала записочку. Я даже думаю, что это было непременно так. Какова же ловкость со стороны Марии Александровны? Каково замято, затушено неловкое скандалезное дело? Ни следа, ни намека. Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету. А между тем, может быть, Бог знает, как работала, чтобы спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно. Какие здесь женихи? Зине только разве быть завладетельным принцем? Видали ли вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что ж такое Мозгляков? Правда, молод, не дурен собою, франт, 1,5 незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун с какими-то новейшими идеями. Да и что такое 1,5 душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе. Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною 5 месяцев тому назад. Единственное изумление. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марии Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое, золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих по временных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля, и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло 5 месяцев, и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марии Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только 3 дня, но эти 3 дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более, к Князь произвел в некотором смысле переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился, наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публике. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марии Александровны и всего ее дома в Мордасове. Тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить, что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марии Александровны. А для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю. Глава вторая. Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится, до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик 4000 душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если бы захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет 6 или 7, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я могу узнать о нем достоверного. Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и в старости увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно 6 месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти 6 месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был, к тому же, добрейший. Разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностью самого высшего общества, а потому вместо досады производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже испаньолку. Все до последнего волоска накладное и великолепного черного цвета. Белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице, и что эти пружины были каким-то особенным образом скрыты в его волосах.